Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Есть темы, на которые мы говорим каждый год, практически в одно и то же время. Но сколько бы мы о них ни говорили, мы снова и снова к ним возвращаемся, чтобы понять их лучше. И есть темы, которые понять до конца, пожалуй, что невозможно. Ну, как бабочка, например, не может понять, как пользоваться пультом от телевизора, так и мы не в силах своим человеческим несовершенным мозгом понять полностью, ну, например, что такое преображение Господне. Что это такое? Какое это имеет отношение к нам, к людям, которые живут 2000 лет спустя? Вот об этом сегодня мы и постараемся поговорить. Сегодня здесь, в светлой студии «Радио Вера», и какое же это счастье находиться здесь, на Андреевской набережной, в нашей студии, со священником Валерием Духаниным, клириком Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидатом богословия, автором нескольких десятков, наверное, книг, да, отец Валерий? Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой Александр, дорогие наши радиослушатели. Честно говоря, так специально вот не считал, ну, сколько-то там десятков есть, конечно. Но дело же не в этом суть. Они же могут быть какие-то толстые, какие-то там тонкие по объему. Да и вообще надо не на это смотреть.
Ну, просто в следующий раз я буду говорить, автор нескольких десятков книг, некоторые из которых тонкие.
Ну, можно и так, да.
Скажите, пожалуйста, я хочу начать с, может быть, несколько отдаленного вопроса. Что значит быть в фаворе? Просто до недавних пор я считал, что быть в фаворе — это от английского favorite, то есть быть любимчиком, быть избранным в каком-то смысле. Но однако, когда я крестился, случилось относительно недавно, и начал разбираться в событиях евангельских, в значениях евангельских, какие-то, казалось бы, привычные слова начали приобретать какой-то сакральный смысл. Например, я недавно узнал, что слово «образование» имеет напрямую отношение к Богу, потому что образование есть стремление хотя бы приблизиться, развиться до образа и подобия. А, например, ну, там немало, слово «совесть», например, точно так же с этим словом. А быть в фаворе. Это значит быть избранным на той самой горе Фавор и увидеть своими глазами фаворский свет? Или я это надумываю?
Вы прекрасно, конечно, говорите, но я бы сказал так, что лучше восходить на Фавор, нежели восходить на Олимп, понимаете? Угу. Обычно-то люди как раз ищут вот такой славы Олимпа, да, то есть достичь каких-то вот таких видимых ну, результатов там, ну или творческих, какой-то деятельности, спортивных достижений, создать имидж, который будет блистать поражающим таким блеском всех вокруг, такую иллюминацию создавать, иллюминацию некой вот славы тоже, сияние некого, ореол славы. И этот вот олимпийский ореол славы, он и затмевает умы людей, но по большому счету это все очень быстро лопает, как какой-то мыльный пузырь, да, ну, прожил человек. И потом зачастую, пройдя вот этот путь, они сами понимают, что, может быть, не там-то созидали, потому что внутри что-то болит, и чего-то не хватает самого главного. А фавор, на самом деле, это вот, это свет, верно. Причем я бы вот на что бы указал. Вот мы же знаем, что событие преображения, оно на самом деле излагается так вот очень прикровенно. Всего лишь одно такое упоминание, хотя три евангелиста повествуют, три синоптика. Сам евангелист Иоанн, один из свидетелей, он, кстати, умалчивает об этом, только он в первой главе своего Евангелия, он там упоминает, мы видели славу его, как славу единородного от Отца. То есть он где-то вот проговаривается, что он тоже свидетель вот этой славы, но суть-то в чем? В том, что вот главное свидетельство Евангелия — Бог есть свет и Бог есть любовь. И на самом деле подлинная любовь, она всегда выражается как свет — Вот даже если брать какой-то простой такой земной аспект, вот, скажем, полюбили друг друга, да, там, вот парень и девушка, и когда вот они любят действительно друг друга, то любимый человек, он как в свете вот сияет. Он выделяется из среды всех остальных людей в каком-то таком тоже особом сиянии, потому что любовь, она проливает некий свет. И когда у тебя в сердце любовь, то у тебя в сердце тоже есть свет. Не какой-то мрак, да? Вот если нет любви, то это мрак. И внутри все угасает, и тяжело от этого жить, ты не знаешь, куда деться. А любовь сразу вот она все освещает, и тот, кого ты любишь, она его тоже вот освещает в особом свете. Поэтому это вот тоже отражение Божьей любви, как Божьего света. И вот эта тайна, она может быть и приоткрыта на самом деле на горе Фавор, где ученикам было, вот как они, как Петр говорил, хорошо нам здесь быть, да, то есть он чувствует самым сердцем, что здесь есть что-то такое, вот что он не находит больше нигде. И это именно вот Божья любовь, потому что Божья благодать, не надо думать, что это вот просто как, ну, некая там энергия, да, которая, как вот он, грешников там поразит, да, некая сила, которая тебя наделит чудотворными какими-то способностями и так далее. А Божья благодать — это прежде всего проявление Божьей любви. И люди, стяжавшие Божью благодать, это те, кто именно вот пребывают в Божьей любви, поэтому сами святые, они и тоже... Ну, любовь у них как бы через край, да, то есть она не просто где-то в сердце, она через край переизливается, и поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, на самом деле, вот Фавор, восхождение на Фавор, это и есть вот приобщение любви, Божьей любви, как вы сказали, свет, она действительно как свет сияет через твое сердце и в жизни твоей проявляется.
Я ехал сейчас на нашу встречу, отец Валерий, и думал о том, что наш язык несовершенен. И вот в каком свете, опять же. Есть слово «свет», и оно нас смущает, потому что у нас есть, как у людей, живущих в миру, такое четкое понимание, что такое свет. Там, луч от фонарика, или ты включил свет, и свет загорелся в комнате. Или, как в фантастических фильмах, там такой мрак и такой луч света из земли в небо, и раздвигаются облака. Это наше понимание того, что такое свет. Но здесь-то, по-моему, совсем другой свет. И то, что он называется словом «свет», это попытка объяснить, но не передать суть. При этом есть слово «священник», «святость». Может быть, я вот ехал и так осторожно думаю, дай-ка я спрошу отца Валерия об этом. Может быть, словом, вот то, что мы называем словом «свет», называть словом «свят»?
Для меня лично это как раз вот синонимы «свят» и «свет». Вот когда, помните, у пророка Исаии там серафимы, которые, вот ему дано было видение, и он созерцает серафимов, окружающих Божий престол, и они воспевают «свят, свят, свят, Господь Саваоф». И вот эти вот слова, они в литургию нашу включены, да, «свят, свят, свят, Господь».
Секунду, я сразу перебью. А есть такое существительное «свят»?
Нет, «свят» — это, наверное...
Краткая форма прилагательного.
Да, как некое вот наречие, краткая форма прилагательного. Но это однокоренные, ну, может быть, в духовном смысле однокоренные. Один духовный корень у этих слов. И мы понимаем, что и в этом видении, ведь сами серафимы, они светоносные, ангельские силы, и Божий престол, он весь тоже истощает свет, и святость, она немыслима без света, в принципе. Но это именно, конечно, другое понятие света, потому что вообще, вот если так сказать, то есть три вида света, три вида. Есть вот свет наш физический, да, то есть вот то солнце, которое освещает Землю, и без этого ничто не может существовать. На самом деле это в этом тоже, знаете, тоже такое вот, это тоже Божье проявление. На самом деле для чистого человека, для него природа тоже может быть иконой чего-то Божьего, и солнце тоже как образом Божьим в правильном смысле. Если, конечно, вот забыть это, то люди тогда начнут поклоняться самому Солнцу. А в чистом смысле Солнце — это только образ Божий. Но вот без этого света невозможна биологическая жизнь никакая. И люди могут где-то вот скопировать физический такой свет, да, и не только люди. Вот мы знаем, что вот этот вопрос очень важный. Вы упомянули про свет, да, вот это не одно и то же, не всегда имеется в виду одно и то же, потому что падший ангел, дьявол, он тоже может где-то создавать свою иллюминацию, чтобы прельстить человека. Ну, как некоторые говорят, вот из святых отцов, он просто отражает блики своего будущего адского пламени, в котором он будет гореть. А может быть, на самом деле он тоже всего лишь навсего некий физический свет производит, ну, как свет электрический, да. Вот, если он подает какие-то, ну, кому-то как экстрасенсорные способности, так же и здесь, почему бы нет. Но этот, понимаете, это свет, он всецело физический, и он к нашему спасению не имеет никакого отношения. Есть свет, я скажу так, свет душевный, который, вот скажем, когда ученый, допустим, с помощью своих длительных вот ученых трудов, он вот приходит к открытию какой-то истины, вот он восклицает «Эврика, там, нашел», да, он как бы проливает тоже свет вот на какую-то истину, которую он открыл. Почему мы и говорим тоже, что наука, знание — это тоже некое вот просвещение, вот именно в таком смысле просвещение, что оно дает свет уму нашему. Не мрак каких-то заблуждений, суеверий, предрассудков, а такая нормальная наука, человеческая, вообще безразлично даже к религии, просто вот нормальная наука, изучение, культура и так далее — это тоже то, что несет свет и... На уровне душевном свет, вот как я и говорил, это, конечно же, любовь людей друг к другу. Это наша вот, ну, это наш тварный свет, так скажем, но он более высокого уровня, нежели свет физический. Это свет, который мы призваны являть друг другу в добрых делах, да, подсказывая в чем-то друг другу, чтобы другой не споткнулся где-то там, да, по жизни. А мы ему подсказали тоже, как бы пролили свет вот на правильный жизненный выбор. А есть свет совершенно иной. Божий свет, нетварный, про который мы и говорим. И вот это совершенно что-то такое...
И это тот свет, который да. увидели апостолы.
Совершенно верно. Это в каком-то смысле, понимаете, это вот как такая... С одной стороны, это как колыбель человека... Когда вот младенец, он и в руках мамы, да, и в колыбельке, где его нянчит мама, вот она обнимает его со всех сторон, ему там хорошо, прекрасно, вот так, но как бы мамина любовь, она предваряет младенца, понимаете? Вначале вот есть вот тот, кто любит тебя, и потом появляется уже как некий плод этой любви, ребенок, и то же самое здесь, что вначале есть Божья любовь, а потом уже появляется плод этой любви, человек, и Господь в раю его обнимал со всех сторон этим светом, и он как в колыбельке в раю был окутан этим светом. Потом, конечно, мы поспешили, так сказать, выкарабкаться из этой колыбели, набили себе шишек, но вот на фаворе нам как раз приоткрыт этот свет Божьей любви, который неизреченен и без которого, в общем-то, полного счастья нет.
Отец Валерий, неизреченен, значит, загадочен и невидим, невидим, как и все, что божественное.
Ну, бывает так, что вот что-то мы встречаем, а выразить это своим словом человеческим, ну, настолько трудно, это уже приземленно, да, это какие-то идут такие образы, сравнения, вот как в том же Евангелии говорится, что Спаситель просияло лицо его, как солнце, да, одежды же его сделались белыми, как свет, где-то там в одном из Евангелий, как снег, тоже такая, ну, снег мы понимаем, он тоже, он, будучи чистым, он отражает именно свет, солнечный свет, то есть это образ земной, но в полноте нашим словом человеческим мы не можем это выразить, мы не можем это высказать. Вот знаете, конечно, счастливые те люди, которые встречались по жизни с благодатными такими, ну, действительно, вот мы знаем, что, допустим, отец Кирилл, архимандрит Кирилл Павлов, отец Иоанн Крестьянкин, вот были такие люди, которые отражали в себе этот свет. Конечно, вот мне настолько не удалось, может быть, но все равно я общался с отцом Кириллом, понимаете? Вот у него, когда в келье, то ну, передать это просто вот невозможно. Вроде бы он даже немного слов произносит. Он очень просто так вот что-то простое говорит, но то, что вот за этими словами и его отношение, вот, и его любовь, которая вот из его глаз, это вот просто вот что-то непередаваемое. Это вот именно неизреченное в том смысле, что своим вот грешным языком передать это невозможно. Ты как будто в раю рядом с ним. И такая вот тишина и мир на душе у тебя, и все сразу вот как-то успокаивается, отходит в сторону все эти проблемы. То есть люди с чистым сердцем, они приобщаются этому свету, отражают его в себе. Но передать из речи это невозможно. И на самом деле, получается, тут я вот даже так думаю, что преображение, оно о чем нам говорит? О том, что христианство — это религия не столько философских рассуждений, а это все-таки религия вот какого-то реального опыта, реального жизненного какого-то вот делания, то, что вот как апостолы они созерцали, да, Спаситель действительно, вот реальным опытом явил им этот свет, они созерцали, они еще не были совершенны, они потом еще, кто предаст, потом покается, да, кто чего как, притыкания будут, но им дается этот опыт, и все христианство, оно такое, а философские рассуждения, они уже как бы подстраиваются к этому, они пытаются описать этот опыт».
Вопросы неофита — это возможность мне задавать, может быть, даже местами детские вопросы, ну, из серии «Отец Валерий, а вот вы видели когда-нибудь такой свет своими глазами?» Я хотел было задать, но вы ответили на мой вопрос. Конечно же, вот какой-то отблеск этого света в глазах вот этого удивительного старца вы видели. Я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, я понимаю, потому что сам я мучаюсь от того, что... Видимо, в силу своего несовершенства я ничего подобного не видел. Но я очень хочу, и, может быть, однажды, даст Бог, если я когда-нибудь поднимусь еще на пару ступенек вверх, мне удастся увидеть хотя бы легкий отблеск этого божественного света. Это моя самая, наверное, большая мечта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы беседуем о преображении Господне с клириком Николы Угрешской духовной семинарии, кандидатом богословия священником Валерием Духаниным. И у нас сегодня получается очень светлый разговор. Так и должно быть, поскольку он посвящен преображению Господню. Вот чего я не до конца понимаю, отец Валерий. Ведь нельзя же сказать, что Спаситель вот во время своего земного пути был таким, потом раз, и произошла какая-то метаморфоза, и он стал другим. Да ну не может же быть такого. Он же безгрешен, он всегда был таким. Таким же и остался. Преобразились кто? Преобразились апостолы, которые это видели. Преобразился их способ восприятия действительности. Преобразился их разум. Но мы продолжаем говорить, что речь идет о преображении Господнем, но не о преображении апостолов. Почему?
Вы почти точно описали то, что совершилось на горе преображение. Действительно, Спаситель, он, как вот он был Сын Божий, да, от начала с Отцом, сущий в недре Отчим, а Бог изначально есть свет, нет в нем никакой тьмы. Вот как говорят об этом святые отцы, что для чего и нужно было воплощение, одна, точнее, вот из таких причин, что мы по своей грешной жизни, мы не могли бы вынести, да, вот этого светоносного сияния, и поэтому Спаситель, он воплощается, он приходит под завесой плоти, то есть его плоть — это как завеса божества, которая вот немножко прикрыла, чтобы нам легче было общаться с тем, что нам понятно. Человеку понятен человек, да, и Спаситель приходит как человек, чтобы его речь, его действия, они были понятны всем людям, и поэтому он прикрывает плотью, как некой завесой, свое божество, свою светоносную сущность. Но вот тут есть некий такой парадокс. Он, конечно, приоткрывает очи апостолам, это несомненно. То есть он всегда светоносен, а просто вот их очи, они этого не видели, и Господь как бы эту пелену снимает с их очей. Есть такая пелена, так же, как, допустим, нам вот не дается видеть вокруг себя и даже вот видеть своего ангела-хранителя. Он же всегда рядом с нами, понимаете? Вот если бы мы видели ангела-хранителя, то мы могли бы где-то возгордиться и сказать, что «О, я там, со мной все время...»
Ну и потом это была бы не свобода.
Ну да, Да, то есть со мной всегда небожитель, да, я вот сейчас к нему повернусь, в буквальном смысле там направо повернусь и скажу вот там убереги и так далее, да, и он будет как ребенка маленького там водить за руку, а где же тогда твое собственное становление, если ты всю жизнь будешь вот таким ребенком, и за тебя там будет ангел решать. То есть по какой-то причине наши очи, они прикрыты. И нам не дается видеть реалии духовного мира. Но нам не дается также и видеть, скажем, бесов, которые тоже отовсюду бросают свои, вот подбрасывают искушения. Если бы мы их видели, мы просто пришли бы в отчаяние. Понимаете, сколько их там витает. Вот. Поэтому Господь положил эти пределы, и, соответственно, мы тоже здесь вот не впадаем в это отчаяние, но нам дается такое задание духовное, чтобы мы распознавали их помыслы, их внушения. И то же самое здесь. В основном ученики, они не видят ничего такого. Вот только однажды им это приоткрывается. Приоткрывается для чего? «Да игдатя узрит распинаемо, страдание убо уразумеет вольное». Да, вот как мы в Кондаке праздника произносим. То есть, когда они увидят тебя распинаемым, то они вспомнят, что видели-то тебя, явившим этот свет, и поймут, что ты добровольно распинаешься, будучи Господом всего мира. Вот как, по-моему, преподобный Ефрем Сирин говорил, что Спаситель на кресте, он как человек принимает вот все вот эти поношения, поругания, терпит страдания, а как Бог, он удерживает ангелов от наказания, да, то есть он Господь над ангелами, и ангелы готовы тут же всех умертвить, понимаете, всех его врагов, но он как Господь, он удерживает ангелов от наказания его врагам, а как человек он смиренно принимает вот эти страдания, будучи светоносным Богом в то же время. И вот апостолам дается, им открываются очи, но при этом я... Вот в чем неточность вашего такого вопроса? В том, что апостолы еще не были преображены своим умом до конца, на самом деле. Такое бывает, что иногда Господь вот дает какое-то чудо человеку, он еще не готов его принять, но впоследствии он это поймет. Допустим, из Ветхого Завета, вот помните, лестница Иакова. Всем известный пример, что вот он спасается своего брата Исава, он идет по пути там в Харан, по-моему, да, и примерно Вифиль, по-моему, это места, где утомился, ложится на камень, и потом видит лестницу от земли на небо, тоже светоносная, кстати. Ангелы Божии восходят и нисходят по ней, наверху, соответственно, престол Божий, и он просыпается, он произносит, вот кто внимательно читает, мало кто это обращает, он произносит по-детски там такие слова: «Надо же, сам Господь на этом месте, а я и не знал». То есть там буквально вот так вот, прямо по-детски он говорит: «Сам Господь на этом месте, это место святое, а я и не знал». Что, хотя на самом деле-то Господь-то он везде, просто он здесь являет ему свое такое видение, что придет время, и вот эти вот места, это святая земля впоследствии, здесь сам Господь и придет, он воплотится, да, тоже как бы по лестнице он спустится на землю и соединит небо и землю. Вот, то есть иногда бывает, людям дается какие-то откровения, хотя сами они своим умом еще не преобразились. И также и Петр, он же, помните, он говорит: «Господи, хорошо нам здесь, давай мы вот сделаем три палатки, тебе одну, одну Моисею, одну Илии». То есть умом он еще не может понять, тоже по-детски: «Вот нам настолько хорошо, давай мы подольше здесь побудем, а тебе вот сделаем три вещественные палатки, как будто это нужно». Ведь Господу не нужны эти палатки, не нужны они ни Илии, пророку, ни Моисею. Это такое человеческое, глупое где-то представление, но он выражает это детское такое вот свое искреннее чувство, Петр, а Спаситель, невзирая на это, все равно вот приоткрывает ему этот свет, чтобы впоследствии это было уроком для всех, невзирая вот на тот уровень самого апостола Петра. Сразу просто отмечу, что преобразились они только в день Пятидесятницы уже. Вот если до этого тот же Петр, он там трепетал, боялся, прятался, то как только сошествие Святого Духа, то все, вот тут свет уже внутри него полностью сияет. Не просто он его снаружи как бы порадовал, а он уже как источник в самом сердце, и Петр безбоязненно проповедует. Ну, а чего бояться, если вот уже настолько ты с Господом, да, и что тебя Святой Дух изнутри исполняет, то чего бояться, ты уже вот как на небе, поэтому можно смело проповедовать. Ну, убьют, ну и что, зато вечность открытая. Я не расстанусь ни с этим миром, буду его поддерживать, там, следующих христиан, но я прежде всего на небесах, да?
Но это однако так вот... это понимание пришло к Петру тоже не сразу.
Ну, конечно, не сразу. Конечно.
А вот чего я тоже много думаю над этим, но не до конца понимаю. В каждом сюжете Евангелия есть очень много уроков для нас. И вот в этой сцене, где Петр, Иаков и Иоанн становятся свидетелями разговора Спасителя с Моисеем и Ильей, Господь запрещает им говорить об этом до тех пор, пока придет время. И я вот много думал, а может быть, это тоже как бы урок для меня? Вот, допустим, я совершил какое-то для себя глубокое духовное открытие. Ну, бывает такое, что ты знаешь какой-то факт, потом раз, и ты его узнал по-настоящему, это для тебя открытие. И, может быть, вот в этот момент, когда... А у меня же радость, я же хочу этим поделиться, и я что делаю? Как человек 21 века, я бегу к друзьям, звоню, пишу в Фейсбуке: «Друзья, я вот открыл для себя вот такую штуку, это невероятно, я хочу ею с вами поделиться». А может быть, мне Господь говорит тоже? Вот ты открыл для себя что-то? Молчи. Не пришло еще время. Когда придет, ты узнаешь. Но не говори. Может быть, действительно, это тот... случай, когда свет любит тишину.
Отлично, просто вот в самую точку вы сказали. Свет любит тишину. Если будет пустословие, то что же это за свет?
Ну какое же пустословие? Я же это открыл. Это же правда.
Так они же наши друзья, тем более те, кто еще не стали нам друзьями, они же на своей волне пребывают. У них своя там спешка, суета. И, ну вот я для себя лично открывал так, что, тоже такое наблюдение, что вот, ну действительно, что-то Господь тебе явил такое явное. И потом где-то ты поделился с этим с другим искренне, очень искренне, чистосердечно, а для них это, ну и что? То есть они как не слышат, да? То есть их уши не слышат и глаза их не видят, вот как тоже в Евангелии про это сказано. То есть смысла-то нет трубить об этом вокруг себя, потому что, ну, просто это вот не примут, и когда ты выплескиваешь это, а другие попирают, то вот это вот, помните, как Спаситель говорил, что не мечите бисер вашего перед теми, кто могут попрать. Ну, так вот немножко сгладим. Перед теми, кто могут попрать этот бисер, да, потому что потом они и посмеются, да еще и вас могут растерзать за это. То есть какое-то время должно пройти, когда сам ты до конца это осмыслишь, и осмысленное уже в полноте, оно как бы в пазлы сложится, и будет единая цельная картина. Вот в чем дело. А вот так вот заранее, когда только часть целого, осколочек какой-то тебе вот приоткрыт, и тут же его показывают, ну, они скажут, ну, что там, какой-то осколок, он ничему не... вообще ни к чему нам.
Однако же, тем не менее, все-таки у апостолов их служение заключалось в том, чтобы нести вот этот свет людям, которые, может быть, не готовы, людям, которые, может быть, не готовы слышать. А я никогда, ну, вернее, никогда не перестану удивляться тому, как апостолы приходили даже к племеням каких-то абсолютно диких людоедов. Вот об этом, отец Валерий, мы поговорим ровно через минуту. У нас немножко полезной информации на Светлом радио. А через минуту мы продолжим разговор, посвященный преображению Господню.
Светлый вечер. На радио «Вера».